Здравствуйте, друзья! На ваших экранах светлый образ молодой, интеллигентной, красивой девушки, которая рвется представиться. Давайте представляться.
Меня зовут Некрасова Екатерина. Я полимодальный психотерапевт. Полимодальный психотерапевт. Да, это значит, что я работаю в нескольких модальностях одновременно. Так. Сейчас популярно делиться на эмоциональных, телесных психологов и так далее. Я обладаю достаточным количеством навыков, чтобы совмещать эти подходы внутри своей практики.
Господи, я сразу так огорошила. Ну хорошо, так вы, наверное, в чем-то должны специализироваться.
Да, у меня несколько специализаций. Это семейная психология и сексология.
Семейная психология – это когда ужиться не могут или что?
Ну, в том числе. Это разные проблемы коммуникации внутрисемейных, собственной идентичности внутри семьи, понимание себя, понимание своих детей, своих близких.
А вот есть какое-то средство? Вот, допустим, говоришь жене что-то простое, понятное, очевидное, а она за свое не принимает. Есть какие-то методы?
Как донести до нее?
Да, вот не хочет слушать. Вот это обычное дело. Не хотят люди слышать друг друга, знаете, вот.
Да, такое очень часто бывает на самом деле. Я думаю, что здесь идеальным методом говорить про себя, использовать так называемые «я-сообщения». Вот вам жена, давайте, какой пример?
Условно.
С чем она спорит?
Ну вот там, ну допустим, я говорю, ты мне вот этого больше не покупай, да, то мне не нравится.
Ага.
Вот, она говорит, а вещь-то хорошая. Она говорит, а вот тут у нее тут такой карманчик, а здесь материал хороший. Там еще что-то. Я говорю, да, но я вот, мне нужна молния на кармане, а так у меня все вываливается. Говорит, это я понимаю. Говорит, а какой материал, а какой цвет? Знаете, вот, и никак не скажет, ну хорошо, там, вот хочется что-то сказать, ну не буду, не хочешь, не надо, не буду покупать. Вместо этого тебе все время рассказывают, почему это было хорошо.
Смотрите, вы начали с претензий, вообще-то говоря. Ты мне не покупай. То есть, получается, человек вам сделал добро. Самый близкий человек, жена.
Да.
Практически лучший друг. Сделал человек вам добро, а вы ему говорите, а ты мне так не делай. И, конечно же, его реакция защититься.
Да.
Защититься и аргументировать, почему это нужно.
Да.
А если мы будем формулировать из позиции «я» сообщение, например, «я благодарю тебя», «я ценю», нам очень важно начать с того, чтобы подчеркнуть важность этого действия.
Так.
Я благодарю тебя, я ценю, но мне бы хотелось вообще исключить слово ты.
Да.
Мне бы хотелось вот такую вот кофту. Давай найдем ее вместе, например.
Ну что же, я не знаю, на кого это подействует, но это, конечно, это более тонкий заход. Более тонкий заход. Ну хорошо, а вот другой такой момент. Например, вот человек говорит, вот ты меня не ценишь. Да? Я говорю, да как же так? Да я ж тебя на руках ношу, я тебе вот это. Говорит, нет, а вот мне не это хочется, а мне хочется, чтобы ты ценил вот это. И получается такая история, что человек хочет, чтобы оценили что-то, а оценивают не то, что он хочет. То есть, понимаешь, как получается? И все с этим ходят, и он с этим, и она с этим. Она говорит, я ж тебя так люблю, я ж тебя так хвалю, я ж тебе так все. А говорит, да, но это же не то, что я хотел. Я-то хотел другое, и они не слышат друг друга. Как быть?
Это очень интересная история здесь про то, как мы проявляем любовь и как мы получаем любовь.
Да.
Это два разных канала, и нам придется учитывать и то, как хочет наш партнер, чтобы мы ему дарили любовь, и то, как мы хотим дарить ему любовь. Здесь придется совместить.
А если человек не слышит, он говорит, я же тебе даю, я же тебе все даю, ты еще недоволен.
Придется узнать. Узнать у своего партнера, чего он хочет, для того, чтобы он был удовлетворен. Но очень важно не потерять за этим себя. То есть не провалиться в историю, где вы только и делаете, что угождаете своему партнеру.
Придаток такой, да.
Да.
Ну хорошо, все-таки смотри, что получается. Ведь процент разводов дикий, совершенно дичайший.
Да.
То есть люди же не для того женятся, чтобы там разойтись. А тем не менее.
А некоторые женятся, чтобы разойтись.
Не, ну это как бы другой случай, там как бы не разбираю. Я имею в виду тех, кто искренне хотел семью там создать или что-то. Ну ладно, в общем, тяжелая жизнь. Хотя я думаю, что это просто от того, что стало возможным разойтись. Вот раньше люди не могли. У них материально не было такой возможности, они просто не выживали. А сейчас там вот, в конце концов, можно и одному выживать, ничего страшного.
Да, возможно, есть такая история, что процесс обратимый, поэтому мы можем его использовать. Но все-таки стоит на себя опираться. Если вы чувствуете, что вам с этим партнером хорошо, отращивайте навыки, которые помогут вам вместе сосуществовать.
Еще лучше, чтобы.
Да. А если вы чувствуете, что вам с этим партнером нехорошо, вы не хотите ничего менять в этом процессе, ну не теряйте время свое и своего партнера, расходитесь.
Это какая? Ну хорошо, ладно. Так это вы сказали две специализации: семейная и второе.
И сексология.
Сексология это как вот применительно к вашему, так сказать, специализации?
А сексология и в формате семейных отношений, то есть это сексуальное взаимодействие партнеров, сексуальное понимание и сексология возрастная. Что это значит? И это про половое воспитание, про формирование границ, про то, как формируется психосексуальная идентичность человека.
То есть возраст в данном случае имеется в виду внизу спектра, там как бы с детками?
С детками не напрямую, через родителей. Да, потому что психосексуальная идентичность, она формируется от 0 до 12 лет у ребенка. И в этот момент важно, чтобы родитель обладал достаточным количеством знаний и навыков, чтобы поддержать своего ребенка в формировании этой идентичности, чтобы не случилось никаких перекосов, что мы сейчас повсеместно наблюдаем.
Я вот имею опыт общения с внучкой своей, которой 17, недавно стукнуло. И я смотрю, вот школа, где она учится, вот у них, чтобы мальчик был мальчиком, а девочка была девочкой, это как бы даже, ну, как-то очень банально. Там не просто вот, допустим, мальчик, который вдруг себя почувствовал девочкой или девочка-мальчиком. Там какое-то невероятное количество промежуточных состояний, из которых самое безобидное – это вот неопределившийся. А там черт его знает сколько всего. И у меня такое ощущение, вот я когда на это смотрю, что у них природная сексуальность еще не проявилась. А вот какое-то наносное такое, когда мозги запудрили, да, и они вот ходят с этим и пытаются понять, кто они, не имея при этом базы как бы своей собственной, да. Значит, это тоже в вашем спектре.
Да.
А почему это произошло вот вдруг вот недавно? Почему, вот что случилось такое, что недавно это стало массовым? Причем я смотрю, это не только в каких-то либеральных там штатах, где может быть какая-то либеральная политика такая, а это и в консервативных. Это что происходит вообще? Откуда это?
Это тренд.
Ну,
я
тренд,
думаю,
откуда?
Что не больше, не меньше. Ввиду появления свободы в этом спектре. Сейчас модно быть в меньшинстве.
Ну, тренд ведь, это же школа, это государственное учреждение.
Угу.
Там тренд все-таки определяется политикой государства, штата, муниципалитета, там, я не знаю, чего-то. То есть им говорят, значит, вот туалет для этих, туалет для тех, куда ходить сомневающимся, там и так далее, и так далее. Это все-таки политический вопрос. Или там, когда у двери в туалет стоит учитель и спрашивает входящего, говорит, ты, если ты чувствуешь, что ты не совсем мальчик, чтобы тебе сюда, то, может быть, ты можешь пойти к девочкам, там и так далее. То есть спрашивает, ты спроси себя, ты действительно хочешь в этот туалет?
Угу.
Это что?
Это перекос. На мой взгляд, трудно переваримый, но я надеюсь, что это в обществе массово пройдет, потому что все мы переживали какие-то истории. Там сначала все были рокерами, потом все были эмо, и я.
Кто?
Рокерами, эмо.
Рокеры знаю, а эмо.
Эмо, ну это такое социокультурное явление.
Так.
Готы там были, ну разные, в общем, субкультуры.
Готы это не вот те готы, а какие-то современные готы.
Готы, это которые в черном там ходили, слушали что-то загробное, на кладбищах встречались. Это субкультура. Мне кажется, что в какой-то мере сейчас вот эта трансгендерная история тоже развитие какой-то субкультуры. Мне очень хочется верить, что это пройдет. Мне жаль наблюдать за тем, что происходит, потому что я глубоко убеждена, что гендеров всего два. Да, действительно, в природе случаются такие истории, когда какой-то сбой происходит. Но иметь в этом свободу, я думаю, что это абсолютная дикость. Я думаю, многие меня можно, наверное, засудить.
Но ведь, понимаете, но вот все-таки мы говорим про какое-то там увлечение какое-то. Но ведь увлечение это мода. Но у родителей-то ведь нет такой моды.
Да, потому что мы из разных поколений, и вот задача родителя в этот момент дать адекватную поддержку своему ребенку. А вообще бы хорошо было бы до того, как этот момент наступил, давать ему понимание собственной сексуальной идентичности. Потому что ребенок в 4 года определяется, девочка он или мальчик.
А вот они в школу ходят, и потом приходят домой, и ты говоришь, ну это же неправильно, говорит, а Марья Ивановна сказала, и Марья Ивановна более высокий авторитет. Там, вот она учительница, у нее мел есть, указка и доска.
Власть, да.
Но.
Важно не запрещать, а дать побыть, поиграть в это своему ребенку, потому что если он не проиграет этот сценарий сейчас, он его потом проиграет обязательно, и, возможно, в более уже сложной форме. В виде травмы или в виде зависшего состояния фиксации.
Я вот, когда на эту тему беседую с разными людьми, мне говорят, Миша, ты не волнуйся, значит, они подрастут. Станут старше. Вот я с одной женщиной разговаривала, она лесбиянка такая принципиальная. И я ей говорю, ну вот как это так? Она говорит, ну послушай, говорит, не волнуйся, говорит, время подойдет. Она почувствует какую свою природную сексуальность. И все, главное, чтобы ничего с телом не сделать за это время. Да, там, чтобы не отрезать, что-нибудь не перерезать. Говорит, она вернется. Вы тоже так считаете? Или это может быть серьезной такой психологической травмой как бы на продолжительное время?
Поиграть в это травмы не будет.
Так.
А вот запретить или какую-то фиксацию создать будет травмой. То есть, если ребенку сказать, нет, я запрещаю тебе чувствовать, что ты вот придумываешь это, это будет травматично. Потому что в этом не реализуется его идентичность. Ну, вот он хочет сегодня быть вот таким вот. Пусть он в это поиграет.
Угу. То есть, ничего страшного?
Ничего страшного.
Меня в этом деле больше всего напрягает, я бы так сказал, то, что государство...
Лоббирует это.
Лоббирует, да. И оно как бы, ну... Понимаете, у меня на глазах, например, происходила легитимизация, вот, допустим, ЛГБТ. Да? И общество, так сказать, доросло до такого состояния, когда общество сказало, нифига людей гнобить. Хотят так, пусть делают так. Гнобить никого не надо. И вот это было в начале 90-х. И потом оно так шло-шло, потом уравняли вот там в правах на заключение брака и усыновление, и даже вот, например, иммиграционные, да, то есть вот там, скажем, можно иммигрировать на основе этого однополого брака и так далее. Вот происходила вот эта вот легитимизация. Но одно дело, когда людей не гнобят, а другое дело, когда всех остальных ставят в положение, в котором они не хотят быть. Но мы же родители, мы же не хотим, вот давайте проведем опрос родителей. Там 95% скажут, что так нельзя. И почему-то оно повсеместно именно так, как нельзя.
Угу.
С точки зрения родителей, это явно откуда-то, ну, как сказать, ну, индуцировано на нас.
У меня тоже складывается такое ощущение, но откуда это, я, к сожалению, не обладаю.
Хорошо,
таким
ладно.
Пониманием.
А что делать родителям? Вот родитель. В каком возрасте родитель должен заботиться этим?
В 0 лет
ребенка. 0 лет.
Да.
Он говорит, значит, к 4 годам, вы только что сказали, ребенок себя определяет как мальчик или девочка.
Да.
Он определяет себя как мальчик или девочка, в основном, я так подозреваю, судя по отношению к нему общества. То есть общество индуцирует на него, что он мальчик или девочка. Ну, он видит, что у него есть какие-то там органы, там, скажем, такого плана или такого. Его одевают определенным образом, ему говорят, мальчики не плачут. Да, там.
Вот это это вырежем. Это не нужно говорить. Вырезать в смысле из воспитания.
Так.
Да.
Каким образом ребенок в 4 года знает, что он вот, должен знать, что он именно мальчик или там, девочка, и больше не возвращаться к этому?
Исключительно биологические признаки. Исключительно. То есть полуролевая идентичность по первичным половым признакам.
Они же им говорят в анкете, да, они говорят, там, какой пол был при рождении. И какой пол ты вот осознаешь в данный момент?
Не может ребенок выбирать. Не существует возможностей у мозга, физиологических возможностей, делать выбор в 5 лет. Я знаю, что здесь, на территории США, когда ребенок там в 5 лет попадает в первый класс, он в анкетке заполняет, как ты себя чувствуешь, мальчик ты или девочка.
Угу.
Не может выбрать в этом возрасте просто биологический ребенок.
Но тем не менее он выбирает.
Ну, потому что у него нет выбора, ему не говорят, ты можешь выбирать или не выбирать. Ему говорят, выбери, как ты себя чувствуешь. И ребенок, у которого уже к этому возрасту сформировалось представление о себе, он не будет задавать каких-то кривых вопросов, типа, а точно ли я мальчик, и точно ли я девочка? Потому что родители 4 года его жизни производили работу над этим вопросом.
А как они работают над этим вопросом?
Они давали ему представление о том, чем отличаются женский пол от мужского. Они давали ему твердое представление о том, кто он. Не путем того, что каждый гендер как-то себя ведет, а путем того, кто он по биологической природе. Да, то есть, например, давали возможность ему понимать собственные границы, давали возможность ему там, ходить в туалет с папой, потому что он мальчик, куда мама не вмешивалась в это пространство. То есть началось гендерное разделение в определенном возрасте. Давали ему свободу в определенной мере, потому что когда мы преследуем ребенка и не даем ему достаточное количество свободы, он потом вырывается и пытается искать эту свободу, в том числе в определении своей биологии. Это из того, что родители душат.
А вот я смотрю, как чисто географически, да, или там, скажем, геополитически, может быть, ну вот, скажем, в той же там России, как бы нет такой проблемы, да, то есть там общество не дает им такого выбора, и общество смеется и как-то осуждает, и не оставляет пространства вот этим людям. То есть, если мальчик там себя считает девочкой и так далее, он сразу становится каким-то диким маргиналом. Он, даже если он так чувствует, он вслух-то не скажет.
Ну, наверное, я бы поспорила с этим, ввиду того, что я все-таки работаю по всему миру, и я встречаю эту проблематику во всех уголках.
Есть такое.
Да, и это возрастная история. Угу. То есть сейчас это встречается в периоде от 12 до 18 лет очень часто, вот именно в подростковом периоде. В разных частях России, даже в каких-то маленьких городах, я уже не говорю там про Москву и Питер, потому что там это повсеместно,
да.
И там это уже также легализуется, так сказать. Но в маленьких городах тоже, в разных частях
страны. Ну, подождите, вот вы сейчас сказали с 12 до 18, а у меня было впечатление, что вы от 0 до 12 работаете с детками.
Да, потому что мы до 12 лет производим работу над воспитанием, а потом мы корректировку производим. После 12 лет бесполезно воспитывать ребенка, бесполезно в него что-то вкладывать, потому что
в этом
у него...
смысле?
Да, вообще, на самом деле, во всех смыслах. Потому что психика к 12 годам, она начинает закрываться и по-другому начинает работать. Мы же не можем воспитать ребенка после 12 лет. Мы его могли воспитать до 12. Потому что в 12 у него появляется воля, ну, плюс-минус 2 года, в зависимости от уровня развития. А в 12 лет у него появляется воля, твердое понимание того, что он хочет, твердое понимание того, что он может, и начинается период сепарации, когда ему в целом нужно отделиться, нужно поспорить, нужно пройти вот эти вот этапы.
Как-то, кстати, подростковый возраст.
Да. И, кстати говоря, уже начинается сексуализация личности, половое взросление и так далее. Почему мы работаем до 12 лет? Потому что мы там можем, как родители, что-то сделать.
Повлиять.
Да. После 12 уже очень трудно влиять.
Хорошо. Вот вы там какой-то семинар, вебинар, что вы там разработали на эту тему?
Я являюсь автором программы полового воспитания. Много часов отвела уже этой лекции.
Подождите, лекция сама сколько времени занимает?
1,5 часа.
А, хорошо. То есть в течение 1,5 часов они должны... Это онлайн происходит или вы живьем как-то с ними?
Сейчас лекция будет проводиться офлайн.
Живьем.
Да, живьем. Но она будет в записи. То есть ее можно будет потом...
А вы где вывешиваетесь?
В Инстаграм и Фейсбук.
То есть у вас есть там аккаунты?
Да.
Вы дадите мне?
Да.
Я пошерю с народом. Значит, то есть за 1,5 часа можно, ну, как бы заложить какую-то основу в голове у родителей? Или это 1,5 часа, чтобы они поняли, что основу закладывать надо, а потом надо еще долго-долго-долго там заниматься?
Нет, 1,5 часа, чтобы заложить основу и уже идти и применять это. Да, потому что мы там говорим про базу. Очень важно сказать, что половое воспитание – это не про сиськи-письки. Да, это про возможность формировать границы, про возможность отвечать за безопасность своего ребенка. Потому что я считаю, что глобальным вопросом полового воспитания является не та тема, которую мы сегодня обсуждали, да, вот трансгендерность и определение в полуролевой идентичности, а глобальной темой является вопрос насилия. Потому что каждый второй мой клиент, я имею огромную клиентскую практику, более 10 тысяч часов.
Так.
И каждый второй мой клиент является клиентом, пережившим сексуальное насилие.
Ну, что, изнасилование? Или,
да.
Или в какой-то легкой форме там?
В разной форме. Мы не Нет, ну, конечно, мы имеем в виду сексуальное насилие, признанное в психологии сексуальное насилие.
То есть, типа, реально, как на уровне уголовки?
Да. Да, но это не всегда с проникновением насилия,
да.
Это в разных формах оно проявляется, но тем не менее.
Это в каком-то раннем возрасте или когда уже взрослые достаточно?
В основном в раннем возрасте, и 60% всего насилия происходит в семье, внутри семьи.
Ну, в смысле, как братья, сестры, там, родители, дети?
Да, да. Отчимы, мачехи, даже родные родители, сиблинги, да, то
да,
есть это.
Да. Братья и сестры.
Да.
Вы знаете что? Я недавно видел какой-то заголовок на эту тему и пошел почитать, потому что как-то мне показалось странным то, что там написано. И что вот когда появилось вот это вот генное, так сказать, прочтение, кто с кем родственник там и так далее, и так далее. Оказалось, что количество людей, которые родились, так сказать, были зачаты в результате инцеста, какое-то сказочно большое. То есть никто никогда даже представить себе не мог такого. А на самом деле вот результаты тестов показывают, что это очень-очень-очень массово. И я думаю, ну как это, ну странно, ну я не знаю, ну как. Вот, и как бы корреспондируется с тем, что вы только что сказали.
Да, действительно, количество пугающее.
Но это же травма как бы на всю жизнь получается. А как же они с этими родителями, братьями, сестрами дальше живут, взаимодействуют, я не понимаю.
Все по-разному. Кто-то пытается делать вид, что ничего не произошло. В моей практике есть очень разные и даже страшные случаи, когда даже родитель, зная о том, что происходит насилие, например, от второго родителя,
да.
Пытается делать вид, что ничего не происходит, потому что так удобно. Я думаю, что у людей, которые когда-то переживали насилие в своей жизни, откликнется сейчас эта история. Это зона крайней уязвимости.
Угу.
Да, действительно, я с вами согласна, это травма на всю жизнь, но с этим можно работать. И, к счастью, современная психология имеет опыт минимизации подобной травматизации. Я в том числе работаю с сексуальным насилием. И наша задача, задача моей лекции, соответственно, сделать так, чтобы не пришлось разгребать последствия.
То есть, грубо говоря, чтобы девочка не стала жертвой насилия со стороны мальчиков, а чтобы мальчик, там, скажем, не стал объектом такого.
Да.
Значит, и там субъектом. Но ну, мы фактически говорим о каких-то уголовно наказуемых вещах. Так, да, получается? То есть. И мы говорим, что вот эти уголовно наказуемые вещи, мы должны профилактику какую-то делать не на уровне, там, скажем, правового сознания, а на уровне еще какого-то сознания.
Бытового сознания.
Бытового сознания.
Да.
Если меня уголовная часть в данном случае не беспокоит, то почему бы мне не получить там какое-то удовлетворение там вот таким путем?
Угу.
То есть что я должен как мальчик понимать, где граница меня как мальчика?
Да, вот это хороший момент, и мы это объясняем детям, что границы тебя заканчиваются там, где заканчивается твое тело. Соответственно, где начинается тело другого, это уже границы его, и мы не имеем права на это. Но наша задача объяснять не только со стороны того, чтобы наши дети не совершали преступлений, а наша задача, чтобы наши дети не стали объектом. И кажется, да, когда мы не касаемся этого, кажется, что это все далеко и мифично, но на самом деле, к сожалению, нет. Это.
А можно сказать, что значительная часть вот такого насилия, да, в известном степени может быть спровоцирована так или иначе жертвой. То есть, скажем, веди себя жертва как-то иначе, да, то может, ну, скажем, можно было бы резко снизить, допустим, вероятность такого.
Да, вы хотите поднять психологию жертвы?
Нет, я имею в виду, что сама жертва. Она может как-то, ну, посмотрите, как в разных культурах, например, одевается девочка или женщина, да? В одной культуре она там паранджу на себе надела, и ее нельзя даже за руку трогать, там, и так далее, чтобы не, как бы, не возбудить, там, скажем, желание там, у мужчины. А в другой культуре она ходит в стрингах и, безусловно, как бы вызывает, провоцирует внимание. Ну, то есть, не ходи она в стрингах, то может быть как-то. Ну, так, я в бытовом смысле, может, я какой-нибудь моран, там, вот, но так.
Но это же не призыв к преступлению. целом человек имеет право выражаться в одежде так, как он считает нужным, да, если
прийти юридически. Юридически.
Но мы не животные. Мы должны включать самоконтроль, самосознание и в целом как-то сосуществовать друг с другом. Как для кого-то сексуальным будет в стрингах, а для кого-то вот рукавчик открыт, и все уже провокация.
Конечно.
И мы не имеем права, конечно, таким образом рассуждать. Угу. И в этом плане, неважно во что одет человек, он должен иметь понимание о собственных границах и всегда уметь сказать «нет». Вот, кстати говоря, если мы говорим про 4 года, есть такое правило трусиков, угу. которые вводятся детям до 4 лет. То есть зона интимности выделяется, к которой никто не имеет доступ, даже родитель. Угу. И если вы со своего ребенка стаскиваете трусы, он там говорит, у меня что-то попа чешется,
да.
и вы стаскиваете с него трусы и начинаете смотреть, вы нарушили границы своего ребенка, и это значит, что так может сделать любой.